новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, следим за тем, как едет город, обсуждаем главные темы, все делаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотреть и слушать нас в интернете по-прежнему вы можете либо в Телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», либо на Ютуб-канале «Радио Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город, как вы понимаете, погода не самая хорошая, поэтому город едет медленно. Прямо сейчас уже 6 баллов. Нам обещают 6 баллов и в 5 вечера, а потом все хуже. В 6 вечера 7-бальные, в 7 вечера 8-бальные пробки. Что касается особых проблем прямо сейчас при движении в Москве, это традиционно Московская кольцевая автодорога в районе Дзержинского. Но проспект Андропова сегодня совсем тяжелый. От Каширки до Нагатинской набережной даже не красного, а бордового цвета движение. То же самое, кстати сказать, в этом районе плохое движение и, собственно, по Каширке. Обратите на это внимание, до Третьего кольца в сторону центра нормального движения практически нет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин раскрыл параметры софинансирования добровольных накоплений на старость. Россияне, как говорится в сегодняшних сообщениях, смогут получать от государства до 36 тысяч рублей в год в качестве стимулирующих выплат, то есть плюс 3 тысячи в месяц. Как это будет работать? Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10, это реакция Союза российских пивоваров на закон о введении реестра производителей. Они говорят, малые предприятия понесут зарплаты, затраты, извините, от миллиона рублей после введения этого реестра, а это 1500 заводов. В чем суть недовольства производителей? Это вторая тема, минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, заявление делегации России в ОБСЕ, ситуация в сфере безопасности в Европе, говорят наши дипломаты, стала хуже, чем в разгар холодной войны, и это, говорят они, очевидно для всех. С ленты РИА Новости цитирую, и еще одно с ленты ТАСС, цена нефти марки Brent на лондонской бирже выросла до 79 долларов за баррель. Такое впервые с 14 марта.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Итак, первая тема. Минфин раскрыл параметры софинансирования добровольных накоплений на старость. Как сказано, россияне смогут получать от государства до 36 тысяч рублей в год в качестве стимулирующих выплат. Новую программу долгосрочных сбережений представило Министерство финансов на заседании своего общественного совета. Ведомости пишут, что деньги будут выделять по принципу софинансирования накоплений из бюджетных источников. Причем есть еще и некие повышенные коэффициенты. Для людей, у кого среднемесячный доход не более 80 тысяч, повышенный коэффициент в соотношении 1:1 к накоплениям. Для граждан с доходом больше, 150 тысяч, к примеру, будет обеспечено соотношение 1:2, если доход более 150 тысяч рублей, 1:4. Сергей Беляков, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, в прошлом замминистра экономического развития. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, как вы далеко отмотали.
Ну, было же такое?
Было.
Ну вот, поэтому и спрашиваем. Сергей Юрьевич, скажите, как вы понимаете, что это за новая система софинансирования добровольных накоплений на старость? И что нужно сделать для того, чтобы получить дополнительные 3000 в месяц?
Ну, это не совсем новая система софинансирования. Вообще принцип софинансирования, когда государство доплачивает какую-то сумму взноса, если физическое лицо, гражданин, участвует в этой программе, она известная конструкция и в мире, и в российской практике. К сожалению, в российской практике до недавнего времени она не была очень успешной, а вот то, что сейчас предлагает Минфин, мне кажется, делает систему долгосрочных сбережений более привлекательной для гражданина. Почему?
Это вот эти повышенные коэффициенты?
Да, это не повышенные коэффициенты. Это, допустим, если ваш доход, вы правильно абсолютно пороги обозначили, меньше 80 тысяч рублей в месяц, то если вы кладете какую-то денежку для того, чтобы откладывать и делать, формировать долгосрочные сбережения, то и государство вместе с вами ровно в таком же объеме докладывают эти деньги. Причем, если посмотреть сумму размера софинансирования 36 тысяч рублей в год и посмотреть, сколько сейчас примерно стоит для участников корпоративных, допустим, пенсионных программ, индивидуальных, то это примерно 100% от того, что гражданин в течение года, ну, такой в среднем по стране, откладывает. То есть это достаточно значимая величина. И возникает вопрос, а почему разные коэффициенты, исходя из разного уровня дохода? Один к двум, один к четырем, один к одному. Ну, потому что, мне кажется, здесь такая разумная попытка реализовать принцип справедливости. Чем меньше финансовых возможностей у гражданина, тем в большем объеме помогает ему государство. Номинально это те же деньги, но вот пропорционально это половина, либо четверть и так далее. Вот. И, естественно, фокус внимания на поддержку тех, чьи финансовые возможности меньше, чем у других. Их нужно стимулировать, участвовать в этой системе долгосрочного сбережения.
Поэтому, еще раз, да, все-таки давайте чуть-чуть объясним. Вот чтобы получить 36 тысяч рублей в год, когда-то
нужно
потом,
видимо... 36 тысяч отложить тоже.
Так 36 тысяч вот в этом году отложил, потом дожил до пенсии, и тебе их вернули.
Не-не-не, речь идет о том, о ежегодном. Вот это вы правильный вопрос задали, потому что, наверное, наши слушатели не до конца понимают, как эта система устроена. Вы делаете взнос в систему долгосрочных сбережений. Вместе с вами делает этот взнос государство, увеличивая размер совокупного взноса. И эти деньги инвестируются в российскую экономику. И вы получаете, во-первых, неуменьшаемый размер взноса, потому что он прогарантирован на сумму 2,8 миллиона рублей в соответствии с поручением президента, закон уже в финальной стадии. Во-вторых, он будет прирастать за счет инвестиционного дохода, и в этом смысле вы тоже не только защищены от потерь, вы еще и получите доход на эти деньги, которые вкладываете. Ну и общая идея – это стимулировать вас регулярно делать эти взносы. И чем больше взнос, тем выше будет инвестиционный доход в будущем. Таким образом, вы помогаете сформировать вот себе на будущие расходы, на будущие периоды, когда, возможно, вы потеряете уже трудоспособность, деньги, которые будете возвращать и получать. Еще один важный момент, там же не только институт софинансирования стимулирует вас, это и система гарантирования, которую я упомянул, то есть вы не можете их потерять, и гарантии в два раза больше, чем по другим инструментам, например, по депозитам.
И
налоговые льготы.
Да-да-да, но все-таки, как это практически работает? То есть я откладываю 3000 в месяц. В этом году, допустим. Мои доходы, допустим, больше 150 тысяч рублей. Государство сколько добавляет?
Ну, 1/4.
А, вот так вот. То, теперь, если у меня доходы менее 80 тысяч, то я...
Один к одному.
Да, но больше 3 тысяч в месяц я не могу.
Не можете, да.
А, тогда государство вот так. Когда я доживаю до пенсии...
Вы можете больше, а размер софинансирования страны он лимитирован.
Вот, когда я доживаю до пенсии, это означает ведь не 3000 в месяц дополнительно к пенсии?
Да, конечно, это больше. У вас, представляете, вы накопили вот регулярными такими отчислениями какой-то размер капитала, который проинвестирован в растущую экономику, в бумаги российских компаний, в том числе с государственным участием. И они возвращаются вам с доходом.
Угу. Теперь еще вопрос. Вот по поводу этих софинансирований и добровольных накоплений. Если человек не доживает до пенсии, эти деньги куда пойдут?
Ну, во-первых, они могут быть переданы наследнику. Вот, во-вторых, есть предложение, я почему сейчас об этом говорю, как о предложениях, иметь возможность получить их в случае наступления особой жизненной ситуации. Это дорогостоящие виды лечения, образование детей. Это не связано с тем, что с вами вдруг какое-то несчастье приключилось, я имею в виду, вы умерли, вот, и страховой случай не наступил. А вот вы до пенсии еще не дожили, а ситуация, требующая получения этих денег, возврата этих денег, в том числе и доходностью, она наступила. И вот перечень таких случаев, он, конечно, ограничен, но взяты самые такие, что называются, ситуации, которые действительно требуют финансирования.
Вместе с тем финансированием, которое добавляет государство.
Ну, конечно, да.
Так,
да.
И еще одно. Вот 465-й пишет, в свое время, лет 10 назад, по-моему, это было, мы уже софинансировали. Эти деньги теперь заморожены. Когда человек выходит на пенсию, эти деньги вернут ему?
Молодец, слушатель, зрит, что называется, в корень, потому что про это предложение и сформулировано. Про то, чтобы вот те деньги, которые были накоплены, передать в собственность граждан, это очень важный момент. Они становятся собственностью граждан юридически оформленной. И поэтому возникает право наследования, о котором мы только что говорили, поэтому возникает право распоряжаться в случае тяжелых жизненных ситуаций. Без этого перехода это все было бы невозможно. Это ключевой момент.
Но на данный момент люди, у которых вот эта вот какая-то часть заморожена, когда и если они доживут до пенсии, эти деньги будут им выплачены?
Да.
Спасибо. Сергей Беляков, спасибо. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали новую схему софинансирования добровольных накоплений на старость, которую опубликовали от Минфина. Если вы рядовой работяга, хоть в белую работаете, пенсия при этом будет нищенская. Если вы хотите достойную пенсию, идите, делайте карьеру на государевой службе, пишет 668-й. Мы уже неоднократно говорили, там важно, куда конкретно идти на государеву службу и насколько серьезная будет та карьера. Потому что так-то пенсия все равно будет небольшой. А почему такой бардак с пенсиями, пишет Вася 481? А что за бардак? Тут вроде все понятно. 632 пишет, вроде понятно, но чувствую, что где-то обманывают. 404 пишет, отдашь, а кто-то потом заморозится, никакой гарантии нет. Еще раз, а кто сказал вам, что эти замороженные деньги, они куда-то пропали? Когда вы доживете до пенсии, вы их получите. Просто новых денег туда положить невозможно, а те-то вам выплатят. Уже вроде замораживали пенсионные накопления. Это Александр 110-й вспоминает сказку про Буратино. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот пенсионер после государевой службы, после
вот. МВД. Рассказывайте, у вас же огромная пенсия.
Ну, 16500, как бы она больше, чем многие получают на гражданке. Вот у меня теща получает меньше, хотя проработала больше в полтора, то и в два раза, чем я.
Ну, тогда вам эта новая программа софинансирования мало интересна, у вас уже
да мне, пенсия. А, кстати, вот она МВДшная, либо военная пенсия, она немножко по-другому вообще считается.
Так она и платится по-другому.
Да, ее нельзя сравнивать с гражданской совершенно, от слова совсем.
Понял, спасибо. Но не обязательно государева служба даже у силовиков приводит к высокой пенсии. Вот видите, обманывают даже во Франции, пишет 123-й, 530-й говорит, наверное, вот у президента с пенсией хорошо. Я думаю, что даже у депутатов с пенсией неплохо, мы это обсуждали. Стандартная пенсия около 20 тысяч рублей, если ты идешь в депутаты на один срок, плюс еще 20 тысяч в месяц, еще на один срок, еще 20, то есть в сумме больше 60, может быть, нам кто-то из депутатов, бывший сенатор это рассказывал в прямом эфире. Роман 694-й, а что касается ИП, они свои доходы не могут подтвердить? В каком смысле? Индивидуальные предприниматели, насколько я понимаю, обязаны подтверждать свои доходы, и в эти дни как раз должны все эти доходы собирать и писать декларации, нет? 7373948. И, кстати, из этих денег потом тоже получают какие-то пенсионные баллы, насколько я помню. На 3000 сегодня, пишет 530-й, и 3000 через 25 лет, это разные 3000, бац, дефолт, и что? Причем тут дефолт? Сергей Беляков говорил вам о гарантиях. В суммах 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем, а у нас еще одна тема для обсуждения.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Союз российских пивоваров выступил с критикой введения реестра производителей. Это новые законы, над которым работают депутаты Государственной Думы. В Союзе говорят, малые предприятия в результате этой инновации понесут затраты от 1 000 000 рублей, когда этот реестр будет введен. А до заводов таких 1500. Все это будет связано с необходимостью устанавливать счетчики для учета продукции. Даниил Бриман, председатель Совета Союза российских пивоваров, рассказывал об этом в интервью нашей радиостанции. Крупные производители в связи с включением в реестр убытки, говорит он, не понесут. Это удивительная история, потому что когда над всем этим работали, говорили, что это прежде всего попытка так или иначе поставить в новые рамки больших производителей пива, нет? Камаль Лебедев, исполнительный директор Ассоциации объединения участников пива безалкогольного рынка. Камаль Мухаммедович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, так вот эта история с реестром производителей, насколько она действительно ударит только по малым предприятиям, ударит ли?
Так сказать, у нас алкогольные напитки делятся на крепкие и легкие. В отношении крепких алкоголя давно введено лицензирование. Каждая бутылка крепкого алкоголя маркируется специальными акцизными марками, и там есть прослеживаемость каждой бутылки. Таким образом, государство контролирует, так сказать, ну, безопасность этой продукции. Что касается пивоваров, то действительно долгое время ничего подобного лицензирования у пивоваров не было. И там была, ну, более свободная, так сказать, ситуация. Это позволило создать большое количество, больше 1500 предприятий, причем из них малых, это примерно 90%, это малые микропредприятия, которые выпускают там небольшой объем пива. Но поскольку государство борется с нелегальным алкоголем, то оно хочет их ввести в некий аналог лицензирования, это реестр. Реестр позволит государственным надзорным органам приходить на предприятие, контролировать ситуацию на нем. Вроде бы это неплохо, да, с точки зрения безопасности потребителя. Но с другой стороны, вот такое большое предприятие и такой большой спектр вкусов, который мы сейчас видим на рынке, вот эти крафтовые вкусы и, ну, большой диапазон, ну, это, так сказать, вот эти послабления, они позволили вот так развиться пивоварне. Теперь у них появятся дополнительные затраты и возможность госорганов останавливать работу предприятия.
Ну вот смотрите, неужели это, допустим, покупка, разовая покупка этого оборудования для ведения реестра? Пусть даже они говорят, что надо будет специального человека заводить для того, чтобы отслеживать, как работает эта система реестра на предприятии. Вот это все так сильно скажется на окончательной цене продукции?
Ну, да, вы правы, что, наверное, в целом по рынку это не скажется серьезно на цене продукции. В связи с тем, что 90% продукции производят вот эти крупные предприятия, которые давно имеют все необходимое оборудование, достаточный штат. Вот разнообразие продуктов может уменьшиться, это да. А второй фактор, который здесь немаловажный, сейчас вводится маркировка пива. И она совпала как раз с введением реестра. Получается, две нагрузки у нас на малый бизнес. Ложится две нагрузки. Введение маркировки, но это не акцизные специальные марки, а это честный знак, вот то, что сейчас на молоке, ну и на некоторых других продуктах, мы уже начинаем к этому привыкать. Вот это потребует действительно дополнительного оборудования и дополнительных бизнес-процессов, которые, ну, как правило, пивовары, они как хозяева, они, ну, сами варят, они сами разливают, условно говоря, ну, это дополнительная нагрузка. Ну, хорошего в этом ничего нету, но, тем не менее, большое изменение цены в силу того, что на рынке в основном крупные пивоварни, наверное, это не скажет.
Но на продукцию мелких пивоварен наверняка же цены поднимутся, учитывая, что это скорее другое, крафтовое пиво, и оно и так дороже, и будет дороже еще. Насколько это можно понять?
Ну, других оценок, чем дает Бриман, я дать не могу. Сейчас нам трудно посчитать, насколько это может изменить.
Еще один вопрос. В рамках работы и с этим реестром, и с этой историей о маркировке довольно много говорили о том, что там, наконец-то, более-менее нормально будут работать крупные производители, которые будут все-таки варить пиво, выдерживая нужные сроки. Или это еще дополнительное ограничение, или крупные производители вообще не пострадают?
Ну, вот те два события, о которых мы сейчас говорим, маркировка и ведение реестра, оно не повлияет на технологии работы крупных пивоварен.
Вообще?
Вообще.
То есть для них это копейки. Еще одно, 287-й пишет, раз уж вы сказали, что скоро на пиве тоже будет то, что уже есть на молоке, и мы к этому привыкаем. А что этот самый честный знак гарантирует? Как вы это понимаете?
Ну, честно говоря, это очень сомнительная процедура. На мой взгляд, абсолютно сомнительная, потому что у нас есть госорган регулирующий, это Росалкогольрегулирование, а этот знак вне полномочий и компетенций вот этого регулирующего органа. Я, честно говоря, не могу сказать, не вижу плюсов, кроме того, что все маркируем, давайте пиво маркировать.
Понял, спасибо. Камаль Лебедев, исполнительный директор Ассоциации объединения участников пива безалкогольного рынка. Андрей 500 утверждает, что он отказался продавать шины из-за того, что ввели честный знак. Ну, то есть, видимо, что-то продает, а вот шины перестал продавать, потому что, видимо, надо было что-то еще поставить для того, чтобы этот честный знак так или иначе фиксировать. Да, для разливного паба, наверное, проблема на каждую бутылку стикеры клеить, пишет 530-й. Ну, вот видите, в Союзе российских пивоваров говорят, что малые предприятия понесут затраты от 1 000 000 рублей. Ну вот, к примеру, чтобы на каждую бутылку стикеры клеить. При всяких изменениях все ноют, даже нефтяники, продолжает 530-й. Они же еще хотели пиво не поддерживать для экономии, но цены поднимут просто потому, что такая традиция. Ну, традиция такая, когда государство вводит дополнительные расходы при изготовлении продукта и говорит, к примеру, это для того, чтобы эта продукция была более качественной. Ты хочешь узнать тогда, ну вот, а как бы когда мы за это заплатим? Пусть даже по 50 копеек или там даже меньше, как говорят. Не, вот 16-й говорит, плюс есть в том, что не продадут просроченный продукт. Ну, в случае, к примеру, с пивом это понятно, в случае с шинами понятно не очень. Андрей, подождите. Андрей, оказывается, отказался купить шины из-за введения честного знака. И как вы теперь без шин, что ли, будете? Не очень понятно. Виталий тоже говорит, вот вслед за Андреем надо. Значит, он не покупает шины из-за введения честного знака, а вы давайте, да, нечего пить пиво. Повод бросить пить и деньги сэкономите заодно. 7373948, телефон прямого эфира. В Союзе российских пивоваров говорят, что мы так понимаем, что, скорее всего, крафтовая продукция, продукция малых предприятий, она просто подорожает существеннее, чем обычная. Покрышки недорогие, в чем проблема? Купить все для... Ничего не понятно. Ага, Андрей все-таки хотел купить покрышки и потом навариться, продать покрышки. И вот это у него не получилось. Ну вот, может быть, и для этого и существует честный знак, чтобы вот так это не работало. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Кабмин предлагает ввести новый тип ценных бумаг на многоголосые акции. Это заявление Андрея Белоусова, первого вице-премьера. Пока без подробностей, срочное сообщение, которое только что появилось. Ждем подробностей, видимо, уже в следующих информационных выпусках. Возвращаемся к честному знаку. Как вы понимаете, для чего он существует? Да-да-да, хор акций. Так вот, для чего он существует, и если это честный знак, он знак чего? Знак того, что это качественная продукция. Знак того, что государство полностью просматривает дорогу этого продукта, и поэтому мы можем понимать, скорее всего, это продукт действительно сертифицированный, правильный и так далее. Зря не спросили про маркировку безалкогольных напитков. А почему надо спрашивать про маркировку безалкогольных напитков, когда мы говорим про пиво? Но покрышки же обсуждаете, пишет 123-й. Хороший вопрос. Оператор честного знака утверждает 68-й, монополисты при этом частная компания. Вот в чем красота. Ну, то есть, Рафаэль полагает, что это для того, чтобы вот эти люди работали и, видимо, зарабатывали. Думаю, садоводы будут тоже продавать товары с честным знаком, пишет Вася 481. А как это можно будет сделать? Попробуйте себе представить. Ну, прежде чем думать, что это так будет работать. Виталий, мало того, что пить бросите и сэкономите деньги, будет вероятность вашего дожития до пенсии. Ну, помните, да, 10 минут назад обсуждали эту историю, а вот пить бросите, доживете до этой пенсии, софинансировать будете, получите дополнительных денег. 7373948, телефон прямого эфира. Не очень понятно, Вася, с чем вы сталкивались и как честный знак может продаваться официально, еще раз напомню, мы же говорим про официальную продажу, а не то, что к вам приходит человек и из кармана достает, к примеру, бутылку кефира с честным знаком. Нет, это не так работает. Компания по цифровой маркировке продуктов принадлежит такому-то, отсюда и все беды, пишет Николай 88-й. Не уверен, что это так, но в любом случае, Николай утверждает, в Европе сделали, там с участка просто так не продашь. Теперь у нас тоже работает, пишет 530-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Среда, 29 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим за лентами новостей, смотрим за тем, как едет город.
движении.
2 600 000 автомобилей, 2 крупных ДТП. Это данные Центра организации дорожного движения на эту минуту. 6 баллов. Это данные Яндекса. Прогноз на ближайшее время следующий. 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 8-бальные пробки сегодня в районе 7 вечера. Обращаю внимание на то, что сегодня особенно сложно ехать по проспекту Андропова в центр. Не каждый день такое бывает. То же самое можно сказать и по Каширскому шоссе. В центр движения, там, я не знаю, Каширка это или Варшавка, там, где они уже сошлись. И вот центра, движения в центр там практически нет. То же самое, кстати, и по Загородному шоссе. То есть движение в центр в том районе очень тяжелое.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России впервые рассчитали индекс цены преступности. Говорят, это 135 200 рублей. Настолько надо увеличить годовой доход жертвы, чтобы вернуть удовлетворенность жизнью. Первая тема, а вторая тема. Сегодня появилась новость. Аналитик говорит, блокировка Ютуба в России приведет к отключению смартфонов на андроиде. Насколько сложно, какая связь главная? Если заблокируют Ютуб, весь андроид работать не будет. Попытаемся разобраться с этим минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Смотрим, что на лентах информационных агентств. Полковник Росгвардии обвиняется в поставке некачественных комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Это ТАСС, пока без подробностей, из зала 235-го гарнизонного военного суда. РИА Новости в эти минуты пишет о том, что Москалькова направила обращение в ООН и главы Международного олимпийского комитета в защиту спортсменов из России и Белоруссии.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. СМС-портал можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Еще раз напомню, что мы не по теме не говорим, поэтому вы можете 123-й сколько угодно писать, что Камаль Лебедев еще и по безалкогольным напиткам. У нас была другая тема. Рафаэль пишет, что на садоводе есть павильоны с услугами честного знака. И зачем-то смайлик. А почему смайлик? Это, насколько я понимаю, совершенно официальная история. Вот даже на сайте честного знака, честный знак на садоводе, двоеточие, презентация новых правил. То есть это так работает. Даже если вы этого не знаете. Первая тема. В России впервые рассчитали индекс цены преступности. Исследователи оценили, сколько денег в среднем нужно жертвам преступлений, чтобы как-то компенсировать травмирующий опыт. Они как-то считали через ВВП. Косвенная цена в 2021 году составила 1,3% ВВП. А если потом пересчитать на конкретного человека, то уже 135 200 рублей. Специалисты полагают, что столько надо добавить годовому доходу жертвы, чтобы вернуть удовлетворенность жизнью на уровень, как если бы преступления не было. Исследователи из Европейского университета в Санкт-Петербурге. Опубликована статья в журнале «Прикладная эконометрика». Владимир Комсолев, судья в отставке и правозащитник, к нам присоединяется по телефону. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Что вы думаете по поводу этой оценки? Насколько она корректна и правда? Можно так посчитать?
Вы знаете, я ознакомился с подобным мнением, скажем так, но здесь ряд факторов, которые не были учтены, на мой взгляд. Безусловно, есть степень ответственности и степень материального ощущения, чтобы человек понял, что он будет удовлетворен после совершенного преступления. Все зависит от региона, от потребительских свойств того или иного человека, в какой среде там рос, жил, воспитывался, какой у него был уровень дохода, это да. Но не учтено следующее. Есть категория граждан, она такая достаточно существенная, которые заведомо знают, что есть суммы, с которыми он может расстаться, и о таких преступлениях, а их очень много, их о них не сообщают. Ну, например, то есть человек знает, что он перевел денежные средства кому-то, условно, сейчас не будем как говорить, какие-то карты тех или иных банков, и он знает заведомо, что маловероятно, что данные денежные средства будут возвращены, и он маловероятно, что будет обращаться. Такая категория на сегодняшний день не была исследована, я больше чем уверен. Объясню причины. Исходя из исследования, из этого же исследования там, Санкт-Петербургского, там, Европейского, на сегодняшний день, наоборот, криминогенная ситуация подросла, в данном случае мошенничество и удаленные преступления. Это говорит о том, что люди за период карантина, находясь дома, стали такие переводы осуществлять. Часть из них не обратилась, но, тем не менее, какая-то часть людей все-таки решила обратиться. Чем это закончится, может быть, это неустановлением лиц и так далее. Смысл в том, что, тем не менее, подобного рода преступления возросли. А это говорит о том, что объем лиц, которым был совершен преступление, не может быть учтено такой статистикой. Переводить все на цифры в статистике. Но знаете как, в какой-то мере, там, в части компенсации морального вреда, поскольку есть там методология, да, возможно. Для этого Верховный суд дал разъяснение, подвел статистику итогов, когда существующие судебные решения сложились по тем или иным категориям, уже реально существующим. Здесь можно подвести какие-то итоги, статистику.
Вот смотрите, вот как раз об этом и вопрос. Вот эти 135 200 рублей как-то на практике теперь использовать можно?
Вот именно. То есть, скажем так, особо тяжкие, например, преступления и там, говорим, когда там утеря там единственного там ребенка, да, такие есть категории преступлений, или там члены семьи. Ну, как ты компенсируешь, во-первых, этой суммы, а если он был единственным кормильцем, на иждивение семья, какая 130 тысяч, о чем вы говорите? Поэтому эти цифры, они, когда, вот мне на сегодняшний день та позиция, где сводится все к какой-то статистике, когда число довольных россиян выросло, или там число компенсации, слушайте, а большая часть людей, поверьте, отмахивается, либо говорит просто, чтобы от него отстали, то да, те данные принимают, те соцопросы. Поэтому достоверно, я критично отношусь к результатам подобного рода опросов по одной простой причине. Если человек реально пострадал, и ему выплачена компенсация, например, это одна ситуация, где не выплачена компенсация или заведомо ниже, это другая, и вот это вот расхождение...
Ну, подождите, хорошо, ваша позиция понятна, но все-таки этот вот индекс цены преступности, я не очень понимаю, зачем, но он явно, по-моему, должен быть. Ну, хотя бы для того, чтобы человек понимал, попадая в ситуацию, на что он может рассчитывать. Тогда как его считать, по-вашему?
В моем представлении, вот в моем мире судебного опыта и практики, это должен делать Верховный суд по одной простой причине. У него сложившийся опыт, практика решения подобной категории дел, где суды заведомо принимают те или иные решения. Компенсация вреда, причиненного вреда здоровья, материального ущерба, взыскания. Вот здесь статистика, она и существует, и должна быть, и где-то можно какие-то суммы быть вполне вероятными. Подобная статистика, о которой мы говорим, анализ там, от ВВП и все, что связано с ценой преступности, на мой взгляд, это размыто просто какие-то цифры. Они обоснованы, но объективных данных в ней не содержится.
Я понял, спасибо. Владимир Комсолев, судья в отставке и правозащитник. Тут действительно главный вопрос. Казалось, что можно претендовать на миллион. А тут всего 135 200. Я, вроде, пока не пострадал, но тоже не удовлетворил. Вот видите, Старлей, 625-й пишет, миллион наверняка меня бы удовлетворил. Вот мне тоже кажется, что цифра в 135 200, даже если она как-то теоретически правильно посчитана, даже в сравнении со средней зарплатой по стране, кажется как-то немножко невысокой. 639-й. Судьи, наверное, за моральный ущерб автоматически теперь будут присуждать, не забивая себе голову выдумыванием цифр. Важный вопрос 530-го. А если меня убили? Ну, тоже вопрос. Владимир Комсолев говорил, а если ребенок? Неважно. Если человека убили, то его нельзя спросить. Но, с другой стороны, тут ведь спрашивали-то не только пострадавших. 3000 потерпевших и 11400 человек, которые не имели такого опыта. Очевидно, тогда они могли как-то спрогнозировать, о чем идет речь. 135 тысяч – это за одно преступление или за все, которые будут за год, пишет 965-й. Ну, как вы пишете, так и ответ. Нет, за каждое. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, СМС-портал, Телеграм. Или звоните 7373948, индекс цены преступности. Ну вот, понятно, что есть отдельное, это вот, кстати, 465-й пишет, преступление против личности не может измеряться деньгами. Преступления нет, ущерб пострадавшего в деньгах измеряться может. Об этом ведь речь. Чтобы компенсировать травмирующий опыт. Речь не идет о том, что там физически испорчено, надо понимать. Речь идет именно, видимо, по поводу того, что обычно называют моральным ущербом. Чувствуете? 7-3-7-3-94-8. Может быть, если так к этому относиться, то дополнительные 135 тысяч – это неплохо. Говорят, моральный ущерб у нас как раз в меньших размерах обычно измеряется. Но, с другой стороны, говорят, за границей моральный ущерб как раз намного серьезнее. С кого будет взываться эта сумма, пишет Ирина. Ну, а как вы думаете, с кого обычно моральный ущерб взимают? Наверное, с того же. Как дефицит бюджета компенсирует, пишет 68-й. Я понимаю еще раз, но я не хотел бы вступать в дискуссии ни с вами, ни со 123-м, который был до этого. Люди, которые троллят, навязывают свои темы, они, соответственно, могут уйти из возможности, из того списка, в котором есть возможность писать сюда сообщение. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Итак, 135-200. Это посчитали ученые. Возможно, это за моральный ущерб, и это называется индекс цены преступности. Есть подозрение, что эта сумма будет взываться с человека, который нанес этот самый моральный ущерб. Во всяком случае, присуждать его будут. Если с преступника, то нужны цифры реально выполнимые, продолжает Ирина, и у меня возникает вопрос. То есть, а как вы себе представляете, что такое цифра реально выполнимая? 7-3-7-3-94-8. Прошу вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, если кого-то убили, то кто-то из его близких родственников будет признан потерпевшим. Это как раз не проблема. Проблема в другом. Если остановили, допустим, вора или грабителя, неважно, у него 5 эпизодов. Ну и где он возьмет эту сумму больше 600 тысяч? Слышал ты в этих деньгах какую?
Ну а как, подождите, то есть два человека, один побогаче, другой победнее, сделали одно и то же. В результате одному ущерб побольше, потому что он богаче, а другой поменьше, потому что он беднее?
Нет, Юрий Викторович, если человек хочет возместить материальный ущерб, который он причинил раз, плюс к этому еще моральный ущерб, и у него есть для этого средства, он это сделает. Это и сейчас закон не запрещает, пожалуйста. А если человек, у которого ничего нету, он идет на преступление... Только потому, что ему нужно на бутылку. Извините, ну, грубо говоря. Чего с него взыскать-то? Хоть 5 тысяч, хоть 135.
Ну, пострадавший-то пострадал, тогда пусть государство платит.
Не, а государство при чем? Государство не виновато, что у него кто-то что-то
украл. Здрасте. Это в этом государстве произошло, скажут вам?
А обязанность государства быстро найти преступника. Правильно говорил Глеб Жирков? Так, да?
Да, понял. Спасибо. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Такой дополнительный штраф. Отсидишь, заплатишь, а потом еще 130 тысяч. Ну да, отсидишь, заплатишь. Подождите, отсидишь, что заплатишь? Заплатишь, туда 130 уже и входит. Но еще раз, это средняя цифра, которая высчитана в результате опроса, в котором принимали участие и потерпевшие, и не потерпевшие в преступлениях. Потерпевших было 3 тысячи, а тех, которые не имеют этого опыта, еще почти 11,5. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый день, на линии, спасибо за эфир. Смотрите, по поводу этой ситуации, вообще, как бы, не совсем понимаю, да, вот эти вот, там, 135-200, вот эти, так называемые компенсации, по какой причине? Значит, пострадавший пострадал, да, понятно, да, от преступления совершенного. Значит, тот субъект, который его совершил, он, ну, собственно, был наказан. То есть, либо отсидел или там находится, да, либо там каким-то огромным штрафом, ну, в общем, различными наказаниями. То есть он как бы тоже пострадал и, ну, скажем так, во многом искупил.
Секундочку, он не искупил этот моральный ущерб, об этом, собственно, и речь идет. Если про моральный, то хоть так, раньше же практически не было, пишет 530-й. Может быть, действительно, хотя бы так. И будут думать, что если и говорить про травмирующий опыт, то его компенсация в среднем теперь на оценке 2021 года, 2021 года, 135 200 рублей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Ну, еще, я прав и сам об этом знаю. Это ответ одному из слушателей, который продолжает писать. Это очень похоже на троллинг, то, что сейчас происходит. У нас как раз про троллей, там много их на Ютубе. Но теперь, возможно, с троллями Ютуба мы не сможем в ближайшее время сталкиваться. Говорят, его могут заблокировать. Правда, теперь говорят еще другое. Тролли, Ютуб... блокировка, все это может привести к тому, что мы потеряем возможность пользоваться телефонами, смартфонами на Android. Аналитики говорят что-то подобное. Вот, например, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков давал интервью нашей радиостанции и сказал, что уход западных компаний, ну, к примеру, блокировка YouTube, уход Google может привести к тому, что наши смартфоны смартфонами быть перестанут. А вот сама по себе блокировка, хочется понять, она может привести к подобного рода последствиям? Блогер, эксперт по цифровой технике и сервисам Сергей Вильянов к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько чревата неудобствами возможная блокировка Ютуба в России?
Ну, неудобства определенные возникнут, потому что мы много лет пользовались сервисом Google. Это не только Ютуб, но и карты, и платежные сервисы. Магазин приложения.
Нет, подождите, это я понимаю, но если блокируется YouTube, все это заблокируется автоматически?
Ну, тут, знаете, как договоримся, то есть, скорее всего, да, на каком-то этапе, но, в принципе, это вполне возможно технически развести, было бы желание со стороны Гугля. Но будет ли оно, я сомневаюсь, конечно.
Тогда давайте, да. Нет, давайте чуть поподробнее вот об этой части поговорим. Вы говорите о желании Гугла, мы говорим, блокировка – это тоже желание государства российского, но сама по себе блокировка. Вот представим себе, YouTube блокируется. Мы так. Не знаем, как будет реагировать на это Google, он далеко сидит и так далее. Вот завтра утром заблокирован YouTube.
Так, ну дай бог, и что?
И вот что-то произойдет, кроме того, что я не могу посмотреть то, что я привык смотреть на Ютубе?
Ну, я думаю, что первое время, там, в течение какого-то небольшого срока не будут работать и все остальные сервисы Google. Но дальше все зависит от того, захочет Google поменять со своей стороны настройки, чтобы все-таки оно заработало или нет. Если не захочет, то так и не будет работать. Если
нет,
захочет...
подождите, то есть вы утверждаете, что на техническом уровне блокировка Ютуба приведет к блокировке многих других сервисов Google?
Ну, конечно, оно все взаимосвязано.
Так, хорошо, а насколько сложно жить без Google? Ну вот представим себе, что это происходит послезавтра.
Ну, во-первых, мы можем всегда это попробовать, мы можем купить смартфон Huawei и оценить это вот прямо сейчас. В принципе, многие пользуются и довольны. Мы можем посмотреть на опыт Китая, который уже много лет живет без сервисов Google, и там миллиард человек, вроде тоже нормально.
Подождите, но смартфоны на андроиде в Китае выглядят как телефоны или как кирпичи?
Почему? Ну, Android — это вообще-то open-source операционная система, которую может использовать кто угодно и ставить на нее все, что угодно. В первую очередь, свои сервисы.
То есть, если и говорить об отключении смартфонов, то только тех сервисов, которые связаны с Google?
Только проприетарных, коммерческих сервисов Google, да. А система Android будет прекрасно работать в любых условиях.
Руслан 528 пишет, что он ломает, это его формулировка, практически все свои Android-телефоны, а YouTube, говорит, ставится в результате даже на китайское ядро.
Он ставится на что угодно, это правда, да, но дело в том, что если будет блокировка именно YouTube с нашей стороны, то он на китайском ядре тоже не запустится. Установить приложение – это вообще не проблема, а вот заставить его работать – это уже вопрос.
Что может случиться, чтобы телефоны, смартфоны на андроиде превратились, соответственно, в кирпичики, то есть не работали как телефоны даже?
Если коротко, ничего вообще. То есть нет такой опции.
Угу. Можно ли говорить о других телефонах других производителей, что с ними это может произойти?
Ну, если говорить про айфоны, то да, наверное, может, потому что там все полностью вообще контролируется и Apple, и софт, и железо, и все подряд. Поэтому там теоретически это возможно. Но прецедентов таких пока не было, потому что даже в Северной Корее и в Иране все прекрасно до сих пор работает, и... Я думаю, что до окирпичивания не дойдет.
Еще один вопрос. Андрей 842 пишет, вроде в прошлом году начали интенсивно чесаться, это опять же формулировки не мои, начали интенсивно чесаться от развития Рутуба, неясен выхлоп, по идее нужен свой аналог, и тогда все будет хорошо. На ваш взгляд, почему с аналогами Ютуба не получается?
Ну, вы понимаете, когда собирается очень большая толпа, у нее обычно... она приносит с собой гораздо больше интересного. То есть YouTube – это огромный глобальный сервис, который наполняет контентом многие миллионы людей со всего мира. А Россия, несмотря на то, что большая, мощная страна, но все-таки она немножко меньше, чем весь мир. Поэтому для того, чтобы наполнить таким же объемом контента свой сервис, потребуется немало времени и сил.
Ну, обычно, но... кстати, на Рутуб жалуются не с той точки зрения, что там недостаточно много интересного, а с той точки зрения, что там туда сложно что-то загрузить, что-то посмотреть и так далее. Это же совсем другая проблема.
Ну, это неправда. Я как активный пользователь Рутуба и как человек, который постоянно туда что-то загружает, я категорически не согласен. Именно с пользовательской точки зрения там все неплохо. А вот то, что контента мало, ну, это вот объективная реальность.
Вот и Андрей, кстати, пишет, что там были чудовищные технические проблемы, а не с контентом проблемы на Рутубе. А еще Сергей 87 пишет, смартфоны на Андроиде, они же работают через аккаунт Google, а как тогда, если Google нет?
Аккаунт Google нужен для пользования только коммерческими сервисами Google, так называемый Google Services. А сама операционная система Android, она open-source, ее можно скачать и установить на что угодно. Она... То есть сервисы Google – это надстройка над операционной системой Android. То есть такую же надстройку, в принципе, мы можем и сами сделать, вот как сделал Huawei.
Подождите, мы можем. То есть пока этого нет?
Пока у нас такой настройки нет. То есть это пытался сделать Яндекс в свое время на своем Яндекс-телефоне, но как-то не пошло. То есть, ну, многие обещают сделать, но пока не сделали.
Да, понял, спасибо. Сергей Вильянов, блогер, эксперт по цифровой технике и сервисам. 81-й. Если слетит Google, то полетят многие электронные почты у юридических лиц. Там много информации и таблиц. Но тогда что мешает юридическим этим лицам, о которых вы говорили, к примеру, сделать что-то, чтобы они не полетели? Не путайте уход Гугла и блокировку Ютуба, настаивает 358-й. Уход Гугла приведет Android к более серьезным последствиям, а без Ютуба все будет хорошо, уверен он. 154-й, это Сергей, пишет, у нас ничего нет, поэтому телефон станет кирпичиком. А тогда с Huawei что? Почему он не кирпичик? 530-й, у меня вообще-то аккаунт Google на игры завязан. Вернее, наоборот, и альтернатив им нет. То есть вот мы нашли человека, у которого будут проблемы. Но еще раз, это не потому, что будет блокировка Ютуба. Блокировка Ютуба сама по себе, по идее, не должна в России привести к отключению смартфонов на Андроиде. Что, собственно, сегодня появилось в новостях. Я сейчас даже найду, у нас есть такое. Вот, Николай 522-й пишет, что ТЧК, вот помните, как раньше было? Блокировка Ютуба приведет только к блокировке приложения YouTube. Николай. Сисадмин. Разработчик. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, вы знаете, ну, жили как-то без всего в советское время. Но здесь, да, мы теряем абсолютно все. Все технологии, у нас теперь иранские автомобили и прочее.
Поэтому... А при чем тут Android?
Но при том, что...
Мы сейчас про YouTube вообще-то говорим. Я понимаю, 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем об этом. У меня Honor пишет на китайской прошивке. Это кости изметина верхом, накатана оболочка я. Как хорошо звучит. И все хорошо, и не нужен этот Google. Вот кости изметина уже ничего не нужно. Дима говорит, если YouTube заблокируют, это будет предательством со стороны страны. О, формулировка какая. Дальше. Да, Виталий, ну и Виталий, спасибо. Для того, чтобы финалить эту тему, это прозвучит прекрасно. Ведь в 18 веке люди вообще без электричества жили. И ничего. Далее новости.